Прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладяева у микрофона. Со мной на прямой связи заведующий кафедрой истории древнего мира и средних веков Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук Федор Михайловский. Федор Александрович, я вас рада видеть и слышать.
Доброе утро, Татьяна.
Доброе утро всем желаем. И напоминаем, телефон прямого эфира, да, для звонков, вопросов, готовы на вопросы отвечать. Звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Также пишите нам в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8 968 766 3311. И напоминаю, у нас идет видеотрансляция в группе ВКонтакте «Радио Спутник». Очень легко можно найти, подключиться и тоже там оставить свой комментарий. Федор Александрович, напоминаю нашим слушателям, что у нас продолжается цикл, да, бесед про Древнюю Грецию. Говорили с вами про Спарту. Так или иначе, сегодня, да, вот один разговор перетекает в другой. И поговорим про Древние Афины. Вот, Федор Александрович, все, что знаю, вот личный мой опыт, да, общения с Афинами, если так можно сказать. В 2020 году очень сильно хотела поехать в Афины, купила билеты, но по понятным причинам, как многие, да, куда-то не смогли поехать, так и я в Афинах, к сожалению, не оказалась. Но я бы и так не оказалась бы в Древних Афинах, да, я бы не посмотрела на то, как оно было раньше. Поэтому с удовольствием сегодня послушаю ваш рассказ про то, чем жили Древние Афины, что мы должны знать про этот город. И самое главное, с чего начнем?
Ну, я думаю, что визитной карточкой Афин по-настоящему в мировой истории является, конечно, то, что Афины – это родина демократии. Это демократический полис, который оказал глубочайшее и такое важнейшее влияние на весь ход истории Греции. Это вот непосредственно связано с демократическим строем Афин. Конечно, Афины были и культурным центром Древней Греции, но это опять связано с демократией. Вот, конечно, не Афинами одними, так сказать, ограничивается культура Греции. Например, та же самая философия, предположим, она возникла вообще не в Греции, а в Ионии. Это, вообще говоря, в Азии даже, а не в Европе, скажем так. Но все равно, знаете, в период расцвета Афин, в общем, многие деятели культуры переезжали в Афины, работали в Афинах. Там для них были созданы самые лучшие условия.
Это вот. Про какие года мы сейчас в первую очередь говорим, когда говорим про расцвет?
Да, ну, если так вот для радиослушателей просто напомнить, конечно, школьный курс всеми давно забыт и прочно, буквально в 2-3 словах. Вот вся история Афинского полиса, демократического полиса, история афинской демократии, лучше скажем так, в полисе, ну, это три таких шага, три этапа. В VI веке шла борьба за эту демократию и установился демократический строй. V век – это ответ на ваш вопрос. Это тот век, о котором мы говорим, век расцвета, собственно, афинского демократического полиса. IV век до нашей эры, первая его половина – это уже период кризиса полиса, когда в конечном счете в IV веке во второй половине Греция будет завоевана внешним врагом, македонским царем, а потом позднее во II веке до нашей эры и римлянами. Угу. Так вот, первый, может быть, урок, понимаете, вот, относительно демократии состоит в том, что демократию нельзя объявить. Просто взять, написать демократическую конституцию, так сказать, и, допустим, даже карликовое маленькое такое общество, каким были Афины, например, взять и вот так в один прием демократизировать.
Ну, то есть к этому надо как-то прийти в любом случае, я правильно понимаю? Еще, наверное, методом проб и ошибок.
Конечно, за демократию, даже, понимаете, в условиях, в общем-то, карликового общества, карликового государства пришлось целое столетие бороться. И на это ушел весь VI век до нашей эры. Реформы начались в самом его начале, этого века, в 594 году. Здесь тоже можно выделить три таких важных, что ли, шага, три этапа становления демократии. Вначале это были реформы такого реформатора, политика, мудреца. Он был одним из таких, знаете, значит, семи мудрецов Греции, полулегендарных. Но он был реальной исторической фигурой, конечно. Это Солон. Сначала были реформы Солона, это первый шаг демократии. Потом была установлена у них своего рода диктатура, тирания Писистрата. А после, значит, этой диктатуры великий реформатор Клисвен поставил точку в долгой борьбе. Вот три шага. И демократия победила. Реформа Клисвена была решающей, особенно важной такой реформой.
А в чем она заключалась? Поясните, пожалуйста, Федор Александрович.
Понимаете, тут ведь дело вот в чем. На протяжении этого столетия к демократии Афины шли, как мы видим, долго и очень постепенно. Вот, в начале этого периода, собственно, у власти были немногие. У власти были благородные аристократы. Значит, эвпатриды, как они себя сами называли. Вся, в общем-то, власть и даже основной земельный фонд, главное богатство, все было в их руках. Начал это все Солон. И вот мы видим, конечно, у нас нет времени все эти реформы там подробно описывать, но понимаете, что интересно. Солон, он понимал, например, что демократии нет без граждан, без гражданина. Вот. Человек должен, вообще говоря, сам измениться для того, чтобы эта система начала действовать. То есть он должен быть соответствующим образом подготовлен, воспитан. На это не одно поколение надо. Вот, допустим, один пример, маленький Солон, я дойду и до Клисвена, но Солон провел много реформ очень важных. Вот. Они имели и социальный, и экономический там характер и так далее. Ну вот он, например, создает такой новый орган власти, Совет 400. Но формируется этот Совет 400 на основе так называемых родовых образований, родовых фил. А в родовых филах главную роль играют все те же благородные, эвпатриды, аристократы. Голосуют за своего барина люди всегда, за человека влиятельного, богатого, могущественного, со связями, который может их представить и защитить. Понимаете? Поэтому, значит, это первое. Это в этом Совете 400 по-прежнему власть не у народа. Зачем создает совет тогда 400, вроде бы Солон? Он пятое колесо в этой телеге, складывающейся афинской государственности. Но он создает его не зря. Народ надо приучать голосовать. Пусть выбирают, пусть пока выбирают этих, пусть пока выбирают эвпатридов. А вот Клисфен потом, в конце уже века, он что делает? Он вообще эту систему заменяет на другую. Он создает 10 так называемых фил. Они называются так же. У Солона 4 филы, но они родовые. И Совет 400, по 100 депутатов от каждой филы. А Клисфен создает 10 фил. Но это, знаете, это то же самое примерно, что в демократических обществах, государствах, даже и современных, так сказать, избирательные округа. И вот от 10 этих избирательных округов теперь по 50 человек избирают, и образуется Совет 500. Но это уже действительно народные представители. Вот, которым принадлежит вся власть в государстве. Вот такой вот, в общем, долгий путь, целое столетие он занял.
Федор Александрович, а можно уточнить? Ну, смотрите, все-таки демократия, ну, это, понятное дело, такой, да, политический в любом случае термин. И мне кажется, здесь еще важно уточнить, а в какой момент Афины, в принципе, становятся вот тем самым политическим центром? Допустим, мы с вами до этого говорили про Спарту, да, какой строй, да, тоже и какая структура политическая была там. А в какой момент Афины, в принципе, перенимают на себя и вот такими лидерами в политической греческой жизни в том числе становится. Это же связанные между собой вещи, чтобы в том числе и к демократии прийти.
Ну, конечно. Для этого надо сбросить хотя бы такой беглый общий взгляд на, значит, немножечко на последующую историю. Вот на этот самый уже теперь пятый век до нашей эры. Реформа Клисфена – это 507 год до нашей эры. И вот, между прочим, я, значит, позволю себе маленькое замечание, отступление. В 1993 году, то есть ровно через 2500 лет в Европе, торжественно отмечали, во всей Европе торжественно отмечали 2500 лет афинской демократии, 2500 лет, значит, этой демократии вообще в западном мире. Это они отмечали как раз дату реформы Клисфена. Так вот, к этому моменту, к моменту реформы Клисфена, Афины еще не играли такой заметной роли в греческом мире, очень заметной, ведущей роли не играли и не были самым крупным городом. Вот самым крупным городом на тот момент греческого мира был Милет. где, кстати, и возникла философия. Вот и первая научная школа Фалеса знаменитого именно там. И там алфавит в Милете появился, на который потом и Афины перешли. Но что дальше произошло? А дальше, собственно говоря, полувековая борьба предстояла всему греческому миру, значит, с персидской монархией. Начались греко-персидские войны. Вот, и они будут продолжаться 51 год, до 449 года. И вот в ходе этих греко-персидских войн Афины сыграли самую важную роль и выдвинулись на первый план. А Милет, кстати, в самом начале войны, все началось с событий в Милете, с восстания в Милете против персов. Ну вот, Милет был разрушен и уничтожен, он больше никогда не поднимется. И вот именно это и был переломный момент. А потом примерно 18 лет, знаете, вот такого процветания, периода после победы в греко-персидских войнах, это самый золотой век, так называемый, значит, в Афинах, это век, период короткий, расцвета демократии, расцвета вообще полисности, значит, расцвета всех греческих полисов, это период экономического расцвета, расцвета, кстати, классического рабства, буквально меньше двух, значит, этих столетий. А потом Пелопоннесская война, о которой я в прошлый раз упоминал, это столкновение двух военных блоков – Афинского морского союза или Афинской морской державы, Афинской архе, и Пелопоннесского союза во главе со Спартой. Вот и вся эта, собственно говоря, классика. Угу. Пелопоннесская война заведет их уже в кризис. Вот. Поэтому Афины, да, это надо связывать вот с их ведущей ролью в греко-персидских войнах. Спарта тоже сыграла там очень важную роль, но дело в том, что Спарта, да, она, значит, боролась и много сделала для освобождения материковой Греции. Но на втором этапе войны, когда греки перешли в наступление против персов, потребовалось освобождать острова в Эгейском море, освобождать северное побережье Эгейского моря, освобождать побережье Малой Азии. Вот эти греческие полисы Малой Азии. А Спарта не имела флота, и она не могла отправлять армию далеко от своих границ. У них были илоты, помните, вот эти рабы.
Да-да-да, вы рассказывали. А вот правда ли, что афиняне, да, именно так, если я... Афиняне, получается. Ну, слушайте, интересное все-таки слово. Да, но они...
Русский язык так и подсказывает сказать, так и хочется, афиняне.
Да,
римляне.
Действительно, вот видите, так мне, собственно, так я и ошиблась. Но все, афиняне, да, давайте смотрите. Я правильно понимаю, вот нашла такую информацию как раз-таки про вот некое сравнение Спарты и Афин, да, какая была в том числе и разница, и как Афины вырвались вперед. Но что жители Афин очень сильно гордились тем, что они вот коренное якобы население Древней Греции, да, что вот они не занимались завоеванием, как спартанцы, ну или там другие, да, народы. Это правда или нет?
Да, это правда, и у нас немножко об этом речь шла еще в позапрошлую, в первую передачу. Они, собственно говоря, были потомками ахейского населения. Вот. Афины, когда погибла цивилизация номер один, вот эта Крито-Микенская, они, в общем, выдержали этот удар, уцелели. Но они не были главным центром тогда по сравнению с Микенами, Теринфом, Пилосом, это все на Пелопоннесе. Ну вот, но Афины уцелели. Как-то вот эти вот волны этих загадочных народов, которые смели, уничтожили Крито-Микенский мир, ну вот, они прошли несколько сторон. И Афины, в общем, уцелели. И вот ахейское население, оно как раз бежало через Аттику, маленькую Аттику, это маленький полуостров в Средней Греции, да, где расположены Афины. Вот это вот древнее культурное ахейское население, которое уже создало цивилизацию, теперь погибшую, оно, в общем-то, сделало Афины таким перевалочным пунктом. И часть из них здесь, видимо, осели, а часть бежали дальше на острова, а потом в Ионию. То есть Иония называется часть побережья Малой Азии, как раз вот побережье Эгейского моря, где возникли греческие тоже города, государства, полисы. И вот этот район Иония стал самый развитый до греко-персидских войн, в общем, можно сказать так. Ну, вот. Так что и Афинам было чем гордиться. Они как раз и вступились за Милет в начале войны, Афины, и, как вздохнул на страницах своего труда Геродот, навлекли на себя, в общем, весь этот ужас, то есть персидское вторжение. Они как бы вмешались в дела персов, заступившись за Милет. А почему заступились? А потому что народное собрание в Афинах решило, что учло это, что они родственники, что это вот ахейское культурное население древнее.
Федор Александрович, а вот еще, мне кажется, важный момент пояснить до конца, когда мы говорим про демократию в древних Афинах, все-таки что еще мы включаем в это понятие? Вот про выборы так или иначе мы поговорили, мы тоже понимаем, что это некий государственный строй, но параллельно с этим, когда тоже читаешь про древние Афины, читаешь о том, что все равно у большого количества населения отсутствовали какие-то политические, юридические права, но это в частности там рабы, понятное дело, это про женщин мы говорим, это как раз таки не про коренное население, если я правильно помню. Что имеем в виду сейчас в первую очередь под словом демократия, помимо выборов, да, и возможности выбирать?
Ну, конечно, помимо выборов было несколько таких основополагающих для афинской демократии идей, что ли, или установок. Значит, выборность вы совершенно верно поставили на первое место. Дальше, это равное, конечно, участие в законодательной деятельности. В Афинах законы принимало народное собрание, оно было высшей властью, и при этом, значит, здесь механизм был таков демократический, что в выработке законов мог участвовать любой гражданин, даже не занимавший никакой абсолютно должности в афинском государстве. Каждый мог, значит, предлагать законы. Понимаете, просто у нас это депутаты делают, предположим, думы, да, государственные, а здесь, это невозможно.
Но их же кто-то отбирал, наверное, да, все равно, как тоже некие депутаты,
никто, никаких предварительных комиссий, слушаний, какого-то отклонения. Каждый человек был просто полноправен, вообще говоря, вносить законы. Он мог критиковать существующие законы, он мог дополнять чужие предложения законов.
Ну, а кто же утверждал? Все равно за кем-то должно
народное,
быть слово.
Народное собрание. Утверждала, это демократия, поэтому называют ее еще политологи непосредственной демократией. Такого рода демократия была возможна только в условиях карликового общества, карликового государства. Значит, в Афинах все всех знали, по сути дела, не лично, там по имени и так далее. Конечно же, это невозможно, но Афины можно сравнить с небольшим городком, например, современной России, каким-нибудь крупным районным центром. Скажем так, даже больше, что не районным, а областным, может быть. Конечно, статистики нет, но в период расцвета там было, может быть, 1200 населения, скажем так, приблизительно.
Значит, получается, выборность, участие в законах, законодательной деятельности.
Конечно, и равенство перед законом. Равенство всех перед законом. Вообще демократия, понимаете, это процедуры. Вот чему нас учит этот афинский опыт. Это именно процедуры. То есть, например, допустим, у них было, если все четко, так сказать, прописано, установлено, и за нарушение этих процедур, то есть которые вообще на законодательной базе, конечно, покоятся, следует немедленное и неминуемое наказание, то все работает. Работает как швейцарские часы, что называется. Смотрите, просто несколько примеров, как, что ли, эта демократия функционировала, сам ее, механизм. Во-первых, у них была выборность, да, мы с этого начали, вы правильно на выборность на это указали. Так вот, демократия, я сказал, это процедуры. И вот у них были самые разные, все возможные варианты выборов. Выбирали, например, просто поднятием рук. Вот открытое голосование. При этом, вы понимаете, тщательно подсчитывали все поднятые руки, кто за, кто против. Сколько бы это ни заняло времени. А для сравнения, в Спарте, о которой шла речь и где демократии не было, голосовали криком, кто кого перекричит. Аристотель называл этот способ голосования детским. А в Афинах, там можно было в Спарте, понимаете, кричать сколько угодно раз. Вот, допустим, есть три кандидата.
За каждого можно прокричать, получается.
Да. Просто, может, вам все три нравятся. Можно промолчать, можно за двух.
Слушайте, но не было же строчки «за всех» или «против всех», да?
Нет, вот, это современной политологии это называется мягкое рейтинговое голосование, то, что было в Спарте. Ну вот, а в Афинах нет. Там, видите, вот, пожалуйста, поднятием рук. Так, теперь, было тайное голосование, тайная форма голосования. Они голосовали, значит, и специальными камешками, вот, и, значит, и жетонами разного рода и так далее. И даже этими самыми черепками глиняными. Это так называемый закон об остракизме. Вот демократия сама себя защищала. И одним из способов защиты, самозащиты демократии, был так называемый остракизм. Ну, название остракон, что значит черепок глиняный. В этот день каждый приходил в народное собрание, неся такой черепок, на котором выцарапал имя политика, которого он считал необходимым изгнать.
И таким образом, в том числе дважды, нельзя было проголосовать, получается, правильно? Вот как с криками, допустим, пример.
Конечно, конечно, нельзя. Но если позволите, я все-таки об остракизме расскажу, потому что это и общая культура. И мы и сейчас говорим, есть такое выражение, подвергнуть кого-нибудь остракизму. Это значит подвергнуть кого-нибудь, ну вот, такому жесткому порицанию, так сказать. В Афинах это означало изгнание, лишение гражданских прав, значит, изгнание за пределы государства. И это был способ демократии защитить саму себя. Демократия, честно говоря, очень ревниво следила за своими деятелями, за политиками. Вообще какой-нибудь выдающийся человек демократию не устраивал, потому что представлял для нее угрозу. А то он возьмет и захватит власть. Он что-то о нем стали слишком много говорить и думать, он много себе стал позволять и так далее, и так далее. И вот поэтому один раз в год в народном собрании ставился вопрос. Он просто ставился, хотел этого кто или нет, значит, на голосование. Не надо ли нам провести в этом году остракизм? И вот они решали, может, мог быть ответ отрицательный в народном собрании, это высшая власть, отрицательный, нет, не надо, значит, все, до следующего года. Но если было принято решение «надо», то это значит, для какого-то политика прозвенел предпоследний звонок. Вот тогда, в назначенный день, все и несли эти самые остраконы с именем того политика, которого хотели изгнать. И если набиралось таких черепков 6 тысяч, то, значит, соответственно, такого политика изгоняли. Вот, остались эти остраконы с этими надписями, много примеров в литературных источниках, значит, этих остракизмов. Это был еще инструмент борьбы между политиками. И, между прочим, вот о демократии мы продолжим разговор, конечно, дальше. Понимаете, у нее и плюсы, и минусы, все переплетено. Но это реальная жизнь такова. Вот тот же, например, вот этот самый остракизм. Вы знаете, археологи нашли, значит, в Афинах, в одном из заброшенных колодцев 6 тысяч вот таких черепков, остраконов. Угу. Заметили число, да? То, что нужно, которые были, значит, заполнены, вообще говоря, тремя почерками, значит, где было одно и то же имя указано. Это пример подкупа. То есть просто-напросто...
То есть всё-таки все не так было идеально хорошо, получается, на деле.
За деньги совали эти остраконы, значит, людям, чтобы они пошли, проголосовали и кого-то выгнали. Но это демократия, это конкуренция, это политическая борьба. И есть одна замечательная история по поводу остракизма, чтобы с ним закончить в Афинах.
Да, полминутки у нас с вами, да, как раз.
Да. Это, знаете, однажды, значит, такой выдающийся политик, Аристид, во времена греко-персидских войн, он был честным и справедливым, абсолютно неподкупным человеком. Ну вот, отправился в день остракизма голосовать и встретил какого-то малограмотного крестьянина, который его не узнал, протянул ему черепок и сказал: «Слушай, парень, ты грамотный, напиши здесь имя, я тоже иду голосовать». Он сказал, Аристид сказал: «Давай, какое имя? Напиши, Аристид». Аристид так удивился, пожал плечами, написал свое имя и спросил: «А что ты против него? Он тебе что плохого-то сделал?» На что крестьянин ответил очень примечательно. Он сказал: «Ничего он мне плохого не сделал, я его и в глаза не видел никогда, не знаю. Но он мне надоело слышать везде, самый честный, самый справедливый».
Очень много было разговоров, получается, понятно.
Да, да.
Федор Александрович, небольшую паузу делаем. Через несколько минут возвращаемся в студию. Заведующий кафедрой истории древнего мира и средних веков Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук Федор Михайловский на прямой связи со студией «Радио Спутник». Скоро вернемся.